Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наши сегодняшние собеседники – это доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биофака МГУ имени Ломоносова Вячеслав Дубынин. Здравствуйте, Вячеслав Альбертович.
Добрый вечер.
И хорошо нам знакомая Лидия Евгеньевна Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы сегодня говорим о...
О мозгах.
О мозгах, о человеческом мозге и о памяти.
О мозге,
поэтому
хорошо.
Поэтому первый вопрос к профессору очень такой серьезный, очень емкий и глубокий.
Сейчас, можно просто ремарку небольшую? Вячеслав Альбертович первый нейробиолог здесь у нас в студии.
Это очень ответственно.
У нас, вы даже не представляете, какое количество вопросов у нас к вам. Сейчас будете отвечать за всех, я так чувствую.
Что такое мозг?
Вот прямо вот так вот, да?
Вот.
Ну, что такое мозг? Мозг – это 1,5 килограмма протоплазмы, очень сложно организованной, спрятанной у нас в голову, упакованной так, чтобы вот никакие беды, удары, треволнения до него по возможности не дотянулись, потому что это самое ценное, что у нас есть, да, ценнее, чем печень, почки, селезенка, сердце. Вот. И при этом, когда мы начинаем входить туда, мы видим, что там целый мир, целая вселенная, таких маленьких, но сложно устроенных единиц под названием нейроны. Их там 90 миллиардов, и они друг с другом разговаривают, общаются, и получается система по сложности сравнимая, ну, наверное, с человечеством или с интернетом, если вам угодно, или человечество плюс интернет.
Вячеслав,
то есть те информационные потоки, которые идут, они гигантские и жутко интересные, и поэтому с мозгом очень интересно работать.
Не сомневаюсь ни минуты. Вообще, мне кажется, что нейробиология – одно из самых перспективных и интересных, и захватывающих направлений в современной науке. Но скажите мне, пожалуйста, вот тот базовый тезис, который неоднократно озвучила Татьяна Черниговская, например, в своих лекциях, который вообще те нейробиологи, которых я слышала, они его все придерживаются. Наверное, вы не исключение.
Мы все сговорились, конечно.
Вы сговорились.
Даже
отлично.
Не сомневайтесь.
Тогда вы сейчас мне подтвердите. С точки зрения нейробиологии – это мы, то есть вот человек, да, то есть мы, люди, принадлежим нашему мозгу, а не мозг принадлежит нам.
Ну, наше сознание, да, если мы говорим о мы, это вот личность, да, сознание, это
ну,
функция
я.
Нашего мозга, да, и для нас, для нейробиологов, в этом нет ничего обидного и даже удивительного.
Это для вас. Но вы понимаете, что это такой удар по человеческому самолюбию, что это, оказывается, мозг управляет нами, а не мы. С помощью него осуществляем какую-то свою жизнедеятельность.
Ну, не настолько все плохо. У нас есть, что называется, система с обратными связями. Да, и наше сознание все-таки способно
уже
что-то
легче.
Контролировать. Да, вот не так, чтобы мы сидим и наблюдаем, как эта штука двигает нашими руками, ногами и формирует потребности. Обратные связи есть. Не так все плохо. Но при этом, конечно, и наше тело, не только мозг, вообще наше тело очень серьезно влияет на нашу психику. Это и гены, и гормоны, ну и, собственно, сами нервные процессы. И понимание, какие веревочки существуют и как за них дергает наша природа, это очень важно. Это позволяет, ну, собственно, следить за теми же самыми функциями мозга, быть более осознанным, разумным существом.
Давайте попробуем с веревочками разобраться.
Со всеми?
Нет, со всеми, конечно, не получится, но, может быть, есть какие-то основные, которые бы вы выделили. У нас всего час программа идет, да? И нам хорошо бы хоть как-то разобраться с тем, что внутри нас происходит, и как наш мозг взаимодействует с нами, а мы с ним. На этом уровне взаимодействия каковы основные механизмы? Что там выделяется сегодня?
Ну, собственно, есть генетический уровень, то, что нам досталось от мамы, папы и всей той череды предков, которые за ними стоят, потому что мамины гены – это гены, на самом деле, маминых родителей, а еще родители маминых родителей, и так вглубь тысячелетий. Вот. И от этих генов во многом зависит то, что мы называем темпераментом. То есть такая исходная установка нашей, так сказать, личности, ну, любопытство, агрессивность, склонность к риску, склонность лидировать, ну и так далее, и так далее. Это как бы первый уровень.
Генетика, второй.
Второй уровень – это гормоны. гормональная сфера, это такая более медленная сфера управления нашим организмом. Она с мозгом вместе работает, но гормоны часто создают тот фон, на котором нервные процессы, ну, куда-то там развиваются. Самое известное, это, конечно, половые гормоны. И вот начинается пубертат, и ваша любимая, там, не знаю, девочка, мальчик, да, сын, дочка, вот у них в мозгах все идет в раскоряку, ну, потому что включаются новые программы на фоне там заработавших половых желез и все такое прочее. Или, например, беременность, кормление ребенка, ну, вообще, так сказать, все, что связано с детьми, там своя гормональная сфера. Так, есть гормоны стресса, ну, в общем, там много всего, и, опять же, как бы это порой вплетается в наш темперамент и очень сильно регулирует вот некое текущее состояние. Если у вас гормоны прыгают туда-сюда, то, соответственно, и ваше психическое состояние прыгает. Вот. Есть гормоны, которые, в принципе, держат некий уровень активации, скажем, щитовидная железа. Хорошо у вас с гормонами щитовидной железы, вы бодрый, активный человек. Мало гормонов, вы вялый, апатичный. Вы вялый, апатичный, и вы идете там к психотерапевту и говорите: доктор, у меня депрессия. А часто там половина видов депрессии связана с тем, что просто щитовидка не дорабатывает гормоны, и нужно взять таблетку банально, да, с тироксином, и помочь мозгу.
А какое место во всей этой сложной системе занимает память? Она вообще, это часть мозга, это часть нашего наследия какого-то? Что это такое с точки зрения нейробиологии?
Ну, собственно, память – это информационные блоки, которые по ходу жизни записываются в наш мозг и, соответственно, дальше используются для того, чтобы направлять поведение в правильную сторону. А правильное поведение – это в основном поведение, которое позволяет удовлетворить те или иные потребности. Ну, так по-простому, там, еда, безопасность, ну, а по-сложному – это там стремление к самосовершенствованию, к творчеству, к красоте. Вот такие программы, они врожденно вставлены в наш мозг. Мы, когда их удовлетворяем, мы испытываем положительные эмоции, и на фоне этих положительных эмоций формируется память. То есть мозг запоминает, ага, вот чтобы получить этот кусочек позитива, мы должны сделать то-то, то-то, то-то. И это начинается с самого раннего детства, с того момента, как младенец увидел, там, не знаю, бутылочку с молоком, и продолжается всю нашу жизнь. И мы учимся, 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 и вставляем в наш мозг некие информационные сущности, а на материальном уровне это связи между нервными клетками, которые собирают вместе, ассоциируют какие-то сенсорные сигналы, какие-то реакции, какие-то гормональные сигналы.
То есть получается, что Платон устами главного героя своих диалогов Сократа, да, был прав, потому что утверждал, что процесс познания – это прежде всего процесс припоминания.
Припоминание.
Ну, или сегодня никто не разделяет среди ученых мужей такой точки зрения, или все-таки есть какая-то доля истины.
Чтобы припоминать, нужно сначала записать. То есть есть некое первичное запоминание, это отдельно. А потом, когда эти сущности информационные мозги возникают, они начинают уже между собой взаимодействовать. И вот эти нейросети, которые там записали информацию, ну, я вот, например, когда студентам лекцию читаю, я рассказываю, как младенец, ребенок запоминает игрушку зайчика. И вот как бы, как мы учим ребенка, да, мы ему показываем игрушку и говорим «зайчик». И, соответственно, возникает ассоциация между зрительной корой и слуховой корой, и у нас там есть нервные клетки, которые вот это делают. А дальше по ходу жизни оказывается, что этих зайчиков много. Это может быть там какая-нибудь красная пластмассовая игрушка, серая плюшевая, это может быть картинка в книжке, это может быть что-то там в зоопарке. И вот каждый раз это новая нейросеть, но они между собой начинают взаимодействовать. И когда ребенок видит очередного зайчика, он заодно припоминает всех остальных зайчиков. И в конце концов у нас там есть отделы мозга, которые из всех этих зайчиков выбирают некую общую сущность, да, и обобщают. Это называется зрительное обобщение. Как вы думаете, какое там обобщение-то?
Зайчики. Главное, чтобы когда он настоящих зайчиков увидел.
Ушки, да, и мы вот показываем два пальчика вот так машем, да, и как бы, и все говорят: о, зайчик.
Главное, что, я говорю, что когда, чтобы он, когда увидел настоящего зайца, главное, чтобы он сумел понять, что речь-то на самом деле идет именно о нем, а все остальное
бывает. Это не просто, проекция. Потому что мы подпихиваем иногда ребенка странные образы. Я вспоминаю, как моя самая младшая дочка увидела впервые индюшку. Ну, мы шли, и как бы она так: о, курица, ой, гусь. ой, кто это? Да, и как бы ее мозг пошел вот так вот, потому что она не знает, что это за существо, а индюшки-то они, во какие здоровые.
Как полезно быть открытым миру, я так понимаю. Потому что это значит, что у тебя мозг все время пополняется какими-то, какой-то новой информацией, новыми представлениями о том, что такое окружающее нас пространство, какими существами оно населено. А если там все как-то заблокировано, то получается, что мозг, он в себя не впускает эту новую информацию.
Мозг, хорошо работающий, правильный, не просто впускает, он ориентирован на постоянный поиск новой информации. И наши мозги так сконфигурированы, что мы испытываем положительные эмоции от каждого кусочка новой информации. Ну, смотрите, как вот люди, что называется, серфинг по интернету, да? Раз, прочитал новость, по ссылочке перескочил еще на новую, еще, и куда-то там ушел.
И пропал.
И пропал. Но при этом каждая новая ссылочка и каждая маленькая новость – это еще немножко положительных эмоций. И получается, что, ну, как во всяких историях с положительными эмоциями, что возможен перегиб. И человек, вместо того, чтобы заниматься реальной деятельностью и искать по-настоящему полезную информацию, ну, начинает просто скакать с новости на новость. Ну, формируется что-то вроде такой
зависимости.
Это не адреналиновая, это дофамин. Есть у нас такое специальное
гормон
вещество.
Гормон удовольствия, да? Нет?
Ну, мы не называем это гормонами, это называется нейромедиаторы. Это специальные вещества, которые передают сигналы именно между нервными клетками. Вячеслав... И вот дофамин, он очень важен. Он выделяется, когда мы двигаемся, и когда мы узнаем новое. И как бы очень здорово поддерживает нас во всяческой стремлении к новизне, в том числе побежать и посмотреть, что это.
Вячеслав Альбертович, мы с вами в основном сегодня все-таки будем говорить о мозге и памяти, и поскольку нас слушает огромное количество таких ответственных родителей, которым не все равно, что происходит с их детьми, и им хочется понять, а как можно оптимизировать процесс обучения детей, как развить их память, как правильно выстроить вот это взаимодействие мозга с окружающим пространством, мне бы хотелось сейчас вот в это русло больше направить разговор, после того, как вы нам вводные дали, мы не то чтобы поняли,
я обычно
но получили
говорю,
первичное представление.
С такими бы вопросами лучше к профессиональным педагогам, но я могу попробовать. Да.
Давайте попробуем. Вот объясните, пожалуйста, как сегодня, как вы видите, да, в чем основные преимущества и основные сложности восприятия современным человеком того огромного потока информации, который на нас сыплется с разных сторон, как на это реагирует наш мозг, что он успевает и что он не успевает адаптировать?
Ну, преимущество, понятно, информация стала очень доступной. Да, там два клика, и вы получаете и тексты, и картинки, и вообще все что угодно. Вот. И отсюда, собственно, и проблема, потому что вот как раз этот серфинг интернета, он приводит к тому, что мы глубоко не задумываемся над кусочками информации, и мозг вместо того, чтобы ее обрабатывать, просто скачет с еще одной новости на другую. И понимаете, тут вот, собственно, как раз близко к этой истории с зайчиками. То есть на самом деле мы думаем тем, что всерьез попало в нашу долговременную память.
Вот. Объясните для тогда того, сразу, чтобы... что такое долговременная память.
Ну, то, что, собственно, держится у нас в голове сегодня, и через неделю, и через месяц, да, то есть для того, чтобы это случилось, связи между нейронами должны очень серьезно модифицироваться. А для этого нужно постараться, для этого нужны мотивации, эмоции, и для этого нужно, как правило, несколько повторов, ну, чтобы все это вот по-серьезному в мозг попало. И вот, например, когда ребенок учится, он запоминает слова, прежде всего, на фоне положительных эмоций. Да, вот эти игрушки, которые ему показывают, да, это все должно быть интересно, значимо. Это должно быть новым. И вот он сформировал, скажем, центр, не знаю, там, зайчик, да, а вот мячик, а вот кукла, вот кубики. В какой-то момент ему объясняют, а есть еще игрушки, да, то есть это обобщение более высокой категории. А потом там, не знаю, игрушки, мебель, одежда, это обобщение предметы, и еще выше, еще. И мы каждый раз на более высоком уровне обобщения захватываем большое количество как бы сущностей более низкого уровня, а поднимаемся куда-то туда, в философские вершины, в математические, в физические.
К Платону, к
да,
его
да, Эйдосу. Да, 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 да. Еще немного, и там материя, дух, основной вопрос философии. И вот чтобы это в голове происходило, над этим нужно думать, да, то есть нужно в какой-то момент прекратить вот этот информационный вход, и буквально, вот, ну, не знаю, там, гуляя по парку, позволить нейросети все это сформировать.
Самые любимые мои занятия.
Если мы все время вбрасываем в мозг информацию, ему как бы не до того. То есть возникают потоки, которые, ну, создают некую интерференцию, и не завершается процесс обобщения, установления связи между разными речевыми центрами и все такое прочее. И в итоге наши современные школьники часто нахватываются фактов, которые не успевают собрать вместе. И тут, собственно, много разных проблем, в том числе ориентация именно на запоминание фактов, там, решение каких-то тестовых вопросов, а не на абстрагирование, мышление, логику.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Вячеслав Дубынин, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета Московского университета, и Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ имени Ломоносова. И раз у нас сегодня Лидия, то обязательно речь пойдет о том, какие есть формы дополнительного образования при МГУ, бесплатные, свободные для посещения. Собственно, каждый может услышать лекции тех людей, которые сегодня, например, Вячеслав Альбертович рассказывает потрясающе интересные вещи.
Да, 22 апреля будет лекция как раз профессора Дубынина на биологическом факультете, и вы узнаете, что происходит с нервными клетками при обучении, как возникает кратковременная память, а как формируется долговременная, где хранятся наши воспоминания, и почему так трудно записать информацию в мозг, почему ее трудно стереть. Вот. А самое интересное, на мой взгляд, интригующее, как связаны память и сны. Вы можете прийти вместе со своими детьми, со своими учителями, вернее, с учителями ваших детей, и задать вопросы как раз нашему сегодняшнему докладчику, и узнать все, начиная от вопросов, связанных с условными рефлексами, которые мы все помним еще со школьной программы, да, по Павлову, и заканчивая самыми современными данными, которые относятся к исследованиям принципов пластичности нейронных сетей.
А сколько длятся такие встречи?
Ну, обычно сама лекция длится час с небольшим, полтора часа.
Потом перерыв и вопросы,
а потом, да? Вопросы, да нет, собственно, без особого даже перерыва. Вот. Ну и, что называется, до последнего
желающего. Неформальное общение.
Да, это самое интересное, потому что дети, как вы понимаете, иногда задают прекрасные вопросы.
О, не то что иногда, они их постоянно задают. И главный вопрос, почему, я помню, у меня в детстве была книжка Джани Родари, которая называлась «Книжка разных почему». Я когда смотрела на эти «почему», я думала, как-то странно здесь вопросы сформулированы. Вот я бы сделала так-то, так-то, так. То есть у меня мое детское сознание выдавало 10 альтернатив тем вопросам, которые задавал Джани Родари. Это потрясающе, мне кажется, интересно. Вот в таком именно возрасте, когда пластичные мозги еще не отформатированные под привычные представления о мире. И там очень много, что действительно можно... Вот, есть с чем работать.
Да, вот этот благородный творческий шум в мозгах выше.
Да, 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 да. Вячеслав Альбертович, но возвращаясь к вопросу о памяти, а как в таком случае родители могли бы помочь своим детям, чтобы вот эта долговременная память, она развивалась и укреплялась, учитывая те реалии, в которых мы сегодня живем, когда огромное количество каких-то, ну, я не знаю, второстепенных, третьестепенных по важности фактов все равно сыплются на нас, и мы так или иначе обращаем на них внимание, тратим на это свои силы.
Ну, вот получается, что, ну, не знаю, вот диета, например, да? То есть сейчас все-таки большинство людей уже вполне осознанно относятся к еде. И знают, что слишком много там, не знаю, жареного, соленого, острого, это нехорошо.
Кстати говоря, вот. Это видно, потому что даже фигуры у людей изменились. Если посмотреть на фотографии 50-х, 60-х, ну, Володя, вольготно развалившись в кресле, хочет
на рабочем стуле.
Ну так вот. На рабочем стуле, вольготно развалившись.
С информацией на самом деле такая же история. То есть нужна, по сути, такая информационная дисциплина. Ну, я бы не назвал это даже диетой или там ограничением или там еще чем-нибудь похожее, но некая дисциплина. Потому что, в принципе, по сути, вот эти сладкие, так сказать, кусочки информации, да, это сплетня, это сплетня, это сплетня, они чем-то аналогичны, там, конфетке, которая лежит в свободном доступе. У психологов, кстати, есть такие работы. Вот если конфеты на столе стоят в закрытой емкости, как бы люди их берут, но не так интенсивно. А если они стоят в прозрачном сосуде, их видно.
Или выложено
поеда, в лазу. Поедание, да, конфет резко возрастает.
Это так вот крекеры, это туда же все, да.
Ну вот, и с информацией такая же история. То есть доступность ее очень велика, поэтому, конечно, нужны некие разумные ограничения, и ребенок их часто не осознает, и здесь как раз родители-то очень важны. И еще есть одна очень, на мой взгляд, важная штука. Все-таки мы же набираем не какую попало информацию. У каждого из нас мозг ориентирован больше на какие-то конкретные блоки, да, для кого-то интересна, не знаю, наука, для кого интереснее искусство, спорт, да, то есть, по сути, это то, что потом вырулится в профориентации. И, как правило, любая профессия вот где-то там в глубине имеет ту или иную биологическую программу, опять же, там, связанную с движением, новизной, стремлением лидировать и так далее, и так далее. И вот, наблюдая за тем, как ребенок берет разные информационные потоки, и сколько положительных эмоций он испытывает в разных ситуациях, как бы родитель, хороший родитель должен поймать тот основной поток позитива, который дальше станет основой выбора профессии, ну или, по крайней мере, какой-то вот серьезного какого-то увлечения. Вот. И делать так, чтобы все-таки вот каких-то паразитных лишних потоков было меньше, а что-то, связанное с будущей специализацией, ну, этого было больше, подбрасывать ребенку, да, вот правильные конфетки. Но, конечно, тоже не перегибать палку, потому что если у вас ребенок там с 8 лет будет заниматься только шахматами, и чего? Мы же хотим все-таки получить гармоничную личность.
Вы знаете, здесь как тоже отдельный вопрос, как выдержать правильный баланс, потому что сегодня многие родители, знаете, своих детей записывают на такое количество разных кружков и дополнительных занятий, начинается драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота. В итоге, казалось бы, это все должно быть направлено на развитие гармоничной личности, но на выходе у ребенка не остается той самой возможности, о которой вы сказали, просто подойти к окну, помедитировать, посмотреть на пейзаж, чтобы мозг успел обработать
всю информацию. У него не остается времени на детство.
Вообще, да.
Боюсь, что с родителями сначала нужна очень серьезная работа, да, и часто родители, они на самом деле не такие уж взрослые люди, и у них у самих еще много чего недоделано в мозге, и еще формировать и формировать. И только став бабушкой и дедушкой, вы понимаете, что...
Как было вон нужно, оно,
как
на самом
надо-то
деле.
Было, да.
Когда, кстати говоря, многие расслабляются, и уже именно к этому моменту, имея опыт воспитания детей, и спокойнее относятся к воспитанию внуков, поэтому там уже на этом уровне все получается как-то хорошо.
Ну, собственно, это... Институт бабушек и дедушек – это вообще очень серьезное эволюционное достижение. Оно, на самом деле, присуще всем высшим млекопитающим, ну, многим высшим млекопитающим.
Но слонам точно.
Слонам, дельфинам, обезьянам, да. Я помню, вот в BBC-шном фильме был совершенно замечательный такой эпизод. Слоненок упал в канаву, и мамка глупая, да, молодая, тянет его за хобот, и того, гляди, детеныш хобот оторвет. Тут бабушка подбегает, значит, плечом эту бестолочь оттолкнула и так аккуратно под брюшко, да, вынимает ребеночка, а это, значит, дочь смотрит ушами, хлопает, учится, да, вот как бы. Вот, это специальный такой институт бабушек, то есть в какой-то момент у многих высших млекопитающих самка перестает сама рожать детенышей и переходит в статус бабушки, чтобы передавать опыт.
А вот смотрите, вот,
и мы учимся... Потому что нам родители это показали. И возникает потрясающее ускорение. И, собственно, история человечества, она существует благодаря нашей способности к памяти, к формированию памяти, способности обучению, подражанию. И тому, что наш мозг так устроен, что нам нравится подражать, повторять за родителями. И, между прочим, открыты же специальные зеркальные нейроны, которые у нас в мозге существуют, и делают так, чтобы мы повторяли движения, мимику, даже эмоции. Сопереживали, например, сострадали, сорадовались. Вот, это потрясающее эволюционное достижение, которое создает основу нашей психики богатой.
Старая истина. Если вас что-то очень раздражает в своем ребенке, отыщите это в себе. Попробуйте в себе это как-то решить,
не
и тогда
это у
увидите,
там,
как
да.
это решается в вашем ребенке, и проблема уйдет сама собой. Напомню, дорогие слушатели, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Вячеслав Дубынин, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета Московского Московского университета, и Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования МГУ имени Ломоносова. Программу ведут для вас Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова, а мы через минуту вернемся к этому разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера».